и спросит Бог, никем не ставший, зачем ты жил, что смех твой значит? Я утешал друзей уставших, отвечу я, и Бог заплачет.
Дорогие друзья, привет! Я Станислав Белковский, и сегодня у нас с вами пятый эпизод весеннего сезона проекта «Время Белковского» на канале «Белковский». Поскольку у нас сегодня день непростой, 26 марта, а записываем мы этот эпизод 25 марта, в день святого Марка, евангелиста, покровителя города Венеции, то именно в Венеции записывается наш эпизод. Вот прямо у меня за спиной, с одной стороны, дворец Дожий, основная резиденция политической власти Венецианской республики. Сейчас во дворце Дожий проходит флагманская выставка Витторио Карпаччо, одного из крупнейших венецианских мастеров эпохи Возрождения. Он известен всему миру, но не благодаря своей живописи, а благодаря блюду Карпаччо, которое названо, конечно же, в его честь, потому что цвет нормального Карпаччо первой свежести практически совпадает с колоритом лучших работ Витторио Карпаччо. А вот в этом углу у меня за спиной базилика Сан-Марко, где с 9 века хранятся мощи святого апостола евангелиста Марка. Их привезли сюда из Александрии, похитив два венецианских купца, одного из которых звали Буона из Маламокко, то есть хороший человек из Маламокко, а другого Рустико из Торчелло, то есть крестьянский парень из Торчелло. Вывозя их мощи из Александрии, они завернули их в свиные шкуры, чтобы мусульманская таможня города Александрии никак не могла проверить, что же вывозится. Правда, по некоторым данным, два купца погорячились, и вместо мощей святого Марка привезли в Венецию останки Александра Великого, он же Александр Македонский, что и положило начало расцвету Венецианской империи, потому что с мощами Александра Македонского вместо святого Марка иначе, кроме как строить империю, Венеция не должна была делать ничего. На этой оптимистической ноте я хочу вам сказать, подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube-канал Белковский, смотрите «Время Белковского», программу «Доброй ночи, малыши» и все остальное еще, что есть на нашем канале, и обязательно донатьте наш канал, как принято говорить в современном мире. Если вы посмотрите вокруг меня, вы видите массу народу. Все эти люди купили билеты на запись нашей программы в Венеции за 22 евро 50 евроцентов штука. Я же вещаю для вас, дорогие друзья, совершенно бесплатно. Поэтому не забывайте финансово поддержать наш канал «Белковский». Дорогие друзья, у нас нынче пятый эпизод весеннего сезона проекта «Время Белковского». С вами Станислав Белковский, и все это мы делаем, снимаем в день святого Марка, апостола-покровителя Венеции, в Венеции. Сейчас мы находимся в кафе «Флориан», одном из самых старых и дорогих кафе Венеции. Оно основано в 1720 году. Это любимое кафе наших уважаемых старших коллег Руссо, Гёте, Байрона. А вот у меня за спиной там кафе «Квадри», основанное в 1750 году. И там совершенно другой состав, например. Любителем кафе «Квадри» был Вагнер, да-да, тот самый, не сомневайтесь. Там же был изобретен фирменный венецианский напиток «Сприц». Хотя он фирменный венецианский, изобретатели его австрийцы. Этот «Сприц» — это некое сочетание апероля, просекко, может быть, с кампари или другими напитками, крепостью от 15 до 25 градусов. И по цене сприца можно судить, насколько в дорогом месте Венеции вы находитесь. В обычном баре он стоит 3-4 евро за бокал, а в том месте, где мы сейчас находимся, 15. А если вы захотите, я подберу вам место и получше, где сприц стоит 17-18 евро, но не больше. Для сравнения, в любом пятизвездочном московском отеле он стоит значительно дороже. Наверное, потому что сприц никогда не изобретали в Москве. Но, хоть столицей Российской Федерации является и город Москва, так записано в Конституции, черты мистической столицы России, не Российской Федерации, не Российской империи, а именно России в самом широком и глубоком смысле этого слова, мы можем легко найти в Венеции. Посмотрите, ведь я нахожусь на площади Сан-Марко, Святого Марка. И вот с одной стороны у меня базилика Сан-Марко, это чистая Византия и Константинополь, одно из системообразующих русских начал, а вокруг меня, ну, чистый Петербург, фланги площади Сан-Марко. То есть Венеция, безусловно, это сплав Константинополя и Санкт-Петербурга, но не в государственном, а в абсолютно частном измерении. Кроме того, Венеция — это город, поверхность которого на 62% состоит из воды. А одно из главных бессознательных желаний русского человека — прорваться к воде, потому что русскому человеку давлеет бремя его неизбежной суши с ее огромной силой притяжения. Петр I не случайно строил столицу не просто на море, а на болотах. Я имею в виду Санкт-Петербург, разумеется. Потому что нужна была, во-первых, водная поверхность, но такая, которая не отпускает от себя подобно русской суше, этому евразийскому хартленду, 88% которого непригодно для жизни. И русское стремление овладеть Константинополем и прорваться через проливы – это не какая-то там геополитическая история. Это глубинная, внутренняя, бессознательная страсть. Когда ты прошел через Константинополь в проливы, ты оказался в открытом море, в стихии воды, которая только и может освободить тебя не просто от бремени суши, но от бремени многосотлетнего авторитарного государства. Вот почему Венеция была бы очень неплохой столицей для мета-России. Венеция долгие годы была торговой империей, долгие столетия, я бы даже сказал, как минимум с 13 века, когда большой крестоносный флот, в котором венецианцы играли не последнюю роль, вместо того, чтобы отправиться в Иерусалим, пошел на Константинополь и полностью разграбил византийскую столицу. Многие сокровища современной Венеции взяты оттуда. Вот, например, на базилике Святого Марка кони Святого Марка. Они, правда, не настоящие, это копия. Настоящие находятся внутри базилики. Но эти кони к Святому Марку изначально не имели никакого отношения, а стояли на Константинопольском ипподроме. Откуда сюда и прибыли. Внутри базилики много сокровищ оттуда из Константинополя, хотя что-то, как золотой алтарь, сделано специально на заказ, а не украдено и не вывезено беззаконно. И несколько столетий подряд Венеция была ключевой державой Средиземноморья. Не далее, как День Святого Марка, 25 марта, министр иностранных дел Тайваня заявил, что если Китай вдруг нападет на Китайскую республику, каковой формально называется остров Формоза, он же Тайвань, то в мировой торговле и вообще в промышленности в IT-секторе наступит полный крах, потому что 40% транзита грузов Азии и Европы идут через Тайваньский пролив, 60% микросхем мира производится на Тайване и 90% современных микросхем последних поколений там же. Так что наступит полный крах. И одно это заставляет нас думать, что Китай не нападет на Тайвань, а будет дожидаться того, пока на Тайване придет к власти унионистское правительство, которое захочет само объединение с Китаем. Правда, пока поверить в это невозможно, потому что Тайвань для китайцев это как несуществующий мифический и мистический остров Крым для нас, территория свободы. И зачем же людям, живущим на территории свободы, падать в объятия тоталитаризма? Впрочем, у китайцев свои причуды, поживем, увидим. Но если бы Российская Федерация не увлекалась излишне своими фантомными историческими болями, постсоветским пространством, особенно Украиной, и подумала бы о том, что любое ослабление позиции Китая в международном транзите очень выгодно России, потому что через территорию Российской Федерации, через этот самый Хартленд, можно было построить высокоскоростную железную дорогу из Южной Кореи через Северную Корею прямо в Европу и до крупнейшего европейского порта Роттердама, а там еще создать инфраструктуру Северного морского пути, то судьба Тайваньского пролива уже не так беспокоила бы многих, и Китай мог бы смело нападать на Тайвань. Но об этом Кремль не подумал. Поэтому Россия не будет ключевой транзитной страной. На днях нам сообщили, что даже Казахстан увеличил транзит нефти в обход российской территории в 6 раз. Россия остается медвежьим углом мира. И это один из важнейших результатов спецоперации Z. В завершение прочитаю несколько строк Иосифа Бродского, который очень любил кафе «Флориан». Но бывал здесь нечасто, хотя в его времена оно было значительно дешевле, чем сегодня, все равно оставалось самым дорогим кафе в городе Венеции. Это о ночном Флориане, о вечернем. Здесь, кстати, все время играет оркестр, он играет сейчас и у меня, и, может быть, его звуки доносятся до вас. Больше лиц на стенах кафе, чем в самом кафе. Дева в шальварах наигрывает на лютне какому-то Мустафе. О, 19 век, тоска по востоку, поза изгнанника на скале, и как лейкоцит в крови. Луна в творениях певцов, сгоравших от туберкулеза, писавших, что от любви.
А сейчас, дорогие друзья, у нас рубрика «Мавзолей». Мавзолейная аналитика. По косвенным признакам, заглядывая на условную виртуальную трибуну мавзолея Владимира Ильича Ленина в Москве, мы пытаемся понять расклад сил в российской политике вокруг нее и вокруг России. И сейчас речь пойдет о фигуре номер 2 в современной российской политике, которая по некоторым параметрам уже превосходит фигуру номер 1. Вы уже поняли, о ком я. У меня за спиной памятник Бартоломео Коллеони. Это венецианский Евгений Пригожин 15 века. лидер наемников. Человек, который вел от имени Венеции многочисленные войны, и почти все они оказались победоносными. Незадолго до смерти Бартоломео Куллиони, заработавший на своих наемнических походах огромные деньги, завещал большую их часть города Венеции при условии, что его похоронят перед Сан-Марко. Его и похоронили перед Сан-Марко, но не перед базиликой Сан-Марко, что он имел в виду, а перед госпиталем Сан-Марко, о котором я вам скажу двумя минутами спустя. Но Венеция все же уважила своего главного пригожина. Она поставила ему памятник в конце 15 века силами одного из лучших скульпторов тех времен, Андреа Верокки. Если вы когда-нибудь изучали историю искусств средних веков и Возрождения, вы знаете, что конная скульптура итальянского Возрождения начинается с двух памятников, один из которых Бартоломео Куллиони, работы Андреа Верокки, сейчас вы его видите, а другой – это тоже кондотьер, другой пригожин, может быть, лидер какого-нибудь другого ЧВК, который находится в Падуе собора Святого Антония. Это Гаттамелата работы Донателло. Евгений Викторович Пригожин на этой неделе вновь отметился в роли крупнейшего публичного политика современной России. Меня часто спрашивают, а все, что все Пригожин да Пригожин? Неужели он действительно так важен для нас? Ну а что, про Григория Алексеевича Явлинского рассказывать или Геннадия Андреевича Зюганова, что с ними-то обсуждать? Впервые за долгие годы в российской политике появился очень талантливый публичный лидер, чьи таланты в этой сфере несопоставимы ни с кем. Так как же о нем не говорить? Как же этому не радоваться, если этот публичный политик даже такой одиозный, кровожадный и по-своему мрачный, хотя по-своему и веселый, как Евгений Пригожин? Мы знаем сегодня, что Евгений Пригожин уже начинает окапываться в нише человека, который выдает индульгенции представителям элит Российской Федерации. Тем самым, которые на самом деле глубоко в душе против не войны, она же спецоперация Z, но не могут признаться в этом честно и отправиться на фронта, не могут, как не могут, отправить своих детей. Поэтому вынуждены покупать прощение у Евгения Викторовича Пригожина. Все уже знают историю с Николаем Чолозом Песковым, сыном Дмитрия Сергеевича Пескова, пресс-секретаря президента, который якобы побывал на украинских фронтах в качестве простого артиллериста в рядах ЧВК «Вагнер».
Из всех моих знакомых один человек, Дмитрий Сергеевич Песков, который в свое время прослыл законченным либералом, своего сына, который часть жизни в Америке прожил, по-моему, если не ошибаюсь, или в Англии, пришел, говорит, забери его простым артиллеристом.
Ну ладно, попробуем в это поверить. Посмотрим заодно, чьи еще дети получат от Евгения Викторовича Пригожина справку. Одновременно Евгений Викторович Пригожин дал понять, что все ЧВК, которые сегодня активно создаются в Российской Федерации, кроме его собственного Вагнера, конечно, это попытка геноцида русского народа. Именно так он и сказал, фактически обвинив в геноциде русского народа Министерство обороны РФ, возглавляемое его заклятым оппонентом Сергеем Кужугетовичем Шойгу, а косвенно и Кремль. Видите, какой оппозиционный политик у нас вырос, какого масштаба и каких способностей.
То, что мы сейчас этих парней видели, да, из Александра Невского, оружия нету, батареек нету, приборов никаких нету, никто не понимает, что происходит. Как в 41-м году определяем на своих позициях, кто где находится, выстрелов. Выстрел есть, значит, еще живы. Просто уничтожение русского народа. Ничто иное, как геноцид.
Евгений Викторович говорил о ЧВК. Точнее, это не ЧВК, а номинально-добровольческий отряд, поскольку частные военные компании по-прежнему не предусмотрены российским законодательством. Александр Невский. Этот де-факто ЧВК Александр Невский была создана 14 октября 2022 года в Санкт-Петербурге в день Покрова Святой Богородицы и по благословению владыки Варсонофия, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского. И вот Евгений Викторович Пригожин обнаружил, что бойцов Александра Невского отправляют на фронта без обмундирования, без оружия, совершенно не готовых к боям. И вот здесь-то была фраза про геноцид русского народа. Поэтому внутри Российской Федерации уже обостряется не только аппаратная, но и самая прямая конкуренция силовых структур, в том числе между многочисленными вновь создаваемыми ЧВК. Здесь и ЧВК «Поток», создаваемый «Газпромом». Евгений Викторович Пригожин недвусмысленно назвал это «голубым потоком», намекая на то, что «Газпром» в его нынешнем виде и состоянии – неформальное и неявное воплощение ценностей ЛГБТКВ+, сообщества. И ЧВК «Редут», и много еще кто. На этой же неделе выяснилось, что Евгений Пригожин, видимо, помогает смене власти в Судане, поддерживая одну из двух воюющих там стран, силы специального назначения против действующей армии, используя для этого ресурсы, в том числе и Ливии, и правителя восточной части Ливии, фельдмаршала Халифы Хафтара. В общем, международная активность Евгения Пригожина, Бартоломео Куллиони наших дней, разрастается. Мы не знаем, сколько еще отпущено Евгению Пригожину да продлит Господь его дни. Но он должен очень четко проконтролировать, чтобы памятник ему на Красной площади стоял именно у Кремля и именно в Москве на Красной площади, а не какому-нибудь пустыре, спешно по такому случаю в Красную площадь переименованному. Правда, тогда ему придется завещать большую часть своего состояния Российской Федерации. Готов ли он к этому? На словах готов. И комментируя полное недоверие к версии о том, что Николай Чарлз Песков действительно побывал на фронтах в качестве артиллериста, Евгений Пригожин перевел стрелки на российские элиты, сказав, это ж надо было российским элитам так обосраться перед народом, что ни единому элитному слову народ этот больше не верит. Евгений Пригожин попал в яблочко. Он хочет заниматься зачисткой элит, но при этом он немножко забывает, что каким бы мощным антиэлитным фактором и игроком он ни был, он тоже часть именно этих элит. И с этим ему самому, как и нам всем, придется как-то считаться. Пригожин не может быть антикремлевским политиком типа Алексея Анатольевича Навального, которому, кажется, грозит новый большой публичный процесс с обвинениями в терроризме еще 25 годами тюрьмы, как только что получил другой талантливейший оппозиционный политик наших времен Владимир Владимирович Карамурза. Тем не менее, Пригожин крупнейший фактор влияния на облик и содержание сегодняшней российской политики на исходе перезрелого путинизма. Конечно, у него есть формальные конкуренты типа рассерженных патриотов, возглавляемых Игорем Ивановичем Стрелковым, или отставных военачальников, неформальный лидер которых полковник Владимир Васильевич Квачков. Помните, тот, который то ли пытался, то ли не пытался убить Анатолия Борисовича Чубайса. С одной стороны, он должен был это отрицать, с другой — гордиться. Поэтому так он и не пришел к единой версии, собирался он убивать Чубайса или нет. И уже на уходящей неделе офицерское собрание во главе с полковником Квачковым выдвинуло кандидатов в президенты. Это капитан морской пехоты Иван Александрович Отраковский.
После обсуждения было принято решение признать целесообразным участие Общероссийского офицерского собрания и армии защитников Отечества в предстоящих, если они будут, конечно, предстоящих выборах президента Российской Федерации в 2024 году. И в качестве кандидата выдвинут капитана морской пехоты Ивана Александровича Отраковского.
Знаете, кто это? Я тоже до сегодняшнего дня не знал. Нет, я не спорю, что он человек, возможно, весьма достойный. Но все-таки для кандидатов в президенты этого маловато. Нужна еще какая-то публичная известность и таланты. Такие, как у Пригожина. Иван Александрович Отраковский, да, сын Героя России, сражавшегося во Второй Чеченской войне и умершего, не погибшего даже, а умершего от разрыва сердца в 2000 году после некоторых неудач российских федеральных сил. И офицерское собрание, его соратники, выдвинувшие господина Отраковского в президенты, там предложили немало завиральных идей, типа переименования Российской Конституции в «Русскую правду» и так далее. Все это очень выгодно Кремлю. Потому что именно такая пародия на патриотические силы, как клуб рассерженных патриотов, напомню, сокращенный это клуб «Распад», он так назван пророчески, и нужна. А потом еще спрашивают, а почему Кремль не пресекает деятельность всех этих людей, которые так остро критикуют все кремлевское, все минобороны и генштабное во главе с самим верховным главнокомандующим? А потому и не пресекает. Очень хорошая пародия. Посмеемся все вместе. Но Евгений Викторович Пригожин не пародия. А если он когда-то ей был, то давно этот ранг и уровень перерос. Вот на фамильном гербе Бартоломео Корлеоне, который у меня за спиной, три фиговых листка. Почему три? Потому что по преданию у Пригожина 15 века было три яичка. Это относит нас к спору между Евгением Викторовичем и Иосифом Игоревичем Пригожинами. Когда Евгений Викторович Пригожин сказал про Иосифа Игоревича, что того яйца вольфрамовые, кажется, платиновые и молибдановые, а у Евгения Викторовича простые железные. Сама фамилия Кулеони напоминает Кульони, что есть тестикулы по-итальянски. Так что схватка людей с яйцами, видимо, и определит будущее России в ближайшие годы. Таких людей в политической российской элите очень немного, но если все еще есть, значит, совсем скучно не будет. Да и контрнаступление вооруженных сил Украины этому вполне поможет. Потому что не у всех есть такие сильные полководческие таланты, как у трехяйцового Бартоломео Корлеоне за моей спиной. Дорогие друзья, мы вновь на площади Сан-Джованни и Паоло в Венеции, на площади святых апостолов Иоанна и Павла. И на этот раз за мной, вот здесь вот, за левым плечом, чтобы лишний раз не плевать через левое плечо, самая большая, после, конечно, базилики Сан-Марко, церковь Венеции. Церковь Сан-Джованни и Паоло, святых апостолов Иоанна и Павла. Она построена впервые, еще, конечно, не в этом виде, а в первозданном, в 13 веке, по просьбе Доминиканского ордена. Это Доминиканская церковь.
И с тех пор, с конца 13 века по 1775, когда умер последний, ушедший вперед своими ногами венецианский дож, здесь похоронено 25 дожей. Это такая официальная государственная церковь. Но в то же время Венецианская республика может послужить ролевой моделью для современной, точнее, будущей России, еще и в том смысле, что накопила огромный опыт сопротивления религиозной иерархии и иерархическим церковным структурам. Прежде всего, конечно, Ватикана, Римо-католической церкви. Венеция — католическая территория. Однако долгие столетия она не подчинялась Ватикану де-факто, хотя оставалась ее лоне де юре, за что папы римские то и дело отлучали Венецию от церкви. Например, в конце 15-16 веках Ватикан неизменно передавал Венецианской республике список запрещенных книг. Венецианская республика отвечала на это публикацией этих запрещенных книг, что было не только коммерчески выгодно, но и идеологически оправдано для молодого развивающегося государственного организма. Базилика Сан-Марко не была резиденцией венецианского архиепископа, который носит также титул патриарха. Он патриарх венецианский аж до 1807 года. Уже республики не было 10 лет как. Она упразднена 15 мая 1797 года Наполеоном Бонапартом. А патриарх все еще сидел далеко, в церкви Сан-Пьетро-ин-Кастелло, на окраине Венеции, его так самого рабочего района Кастелло, церковь Святого Петра, потому что республика считала, что религия должна быть отделена от государства. И все приходившие в базилику Сан-Марко знали, они приходят не к папе римскому, а к венецианскому дожу и республике. Напомню, что дож не был абсолютным монархом. Это был определенный орган управления в квазипарламентской, ну да, олигархической республике, какой была светлейшая венецианская. Это ее официальный титул «La Serenissima» — «Светлейшая». Само название, которое, впрочем, укрепилось и укоренилось в мировой истории. Не мудрено потому, что, накопив огромный опыт борьбы с религиозной иерархией, Венеция внесла огромный вклад в реформирование католической церкви. Ну, конечно, не в полноценную реформацию, которая у Ватикана еще впереди, и закончится она, в общем, практически ликвидацией римо-католической церкви в ее нынешнем виде в ближайшие десятилетия, как я полагаю. А чуть мягче, в варианте лайт, но тем не менее, потому что именно венецианский патриарх Анджело Ронкалли, став папой римским Иоанном XXIII в 1958 году, инициировал Второй Ватиканский собор, он же 21-й Вселенский собор католической церкви, на котором произошла существенная либерализация всей деятельности Ватикана, римо-католической церкви в целом. Было объявлено о возможности проводить богослужения на национальных языках и много еще чего. Консервативное крыло католиков это не приняло, но со временем это стало общим местом и традицией Римо-католической церкви. И сегодня, кстати, папа Франциск именно причислил Иоанна 23-го, кардинала Ронкалли, к лику святых. Сегодня Ватикан развивается именно в этом направлении. Всякий раз, когда он пытается проявить себя как жесткая иерархия, он совершенно неэффективен и непродуктивен. Когда делает очень робкие шажки, даже я бы сказал, навстречу реформации, это привлекает благосклонное внимание. Что, впрочем, как правильно сказал совершенно гениальный Паоло Соррентино своими сериалами «Молодой папа» и «Новый папа», не предотвратит неизбежное, то есть второй этап реинформации с окончательным превращением христианства в совокупность независимых приходов, в горизонтальную сетевую структуру. Это может лишь отсрочить этот процесс. И тоже ждет, конечно, и нас, Россию. РПЦ, МП исчезнет в тумане истории, и чем яростнее патриарх Кирилл Гундяев поддерживает сегодня спецоперацию Z, то есть убийство людей, тем скорее и вернее. В Украине происходит тоже передел религиозной власти. У Украинской православной церкви, которая своевременно отделилась от московского патриархата и де-факто объявила свою автокефалию, включая даже мироварение. Недавно как раз первые миры сварили в Киеве, но это не спасло. Неуклонно отбирают у УПЦ Киево-Печерскую лавру, за ней следует легендарная Почаевская лавра, расположенная на Западной Украине, в Западной Украине, в Тернопольской области. И там, собственно, все эти объекты перейдут к созданной в 2018 году под большим лоббистским давлением тогдашнего украинского президента Петра Порошенко Православной Церкви Украины, представитель которой митрополит Епифаний Думенко. Православная Церковь Украины, ПЦУ, на самом деле официально она так не называется. Она называется Святая Церковь Украины по диптиху, то есть списку церквей. Но сама аббревиатура СЦУ несколько неблагозвучно звучит и по-украински, и по-русски, поэтому называют ее ПЦУ. Она де-факто не автокефальная церковь, она находится в подчинении Константинопольского патриархата, откуда она получает меры, и поэтому представитель церкви не патриарх, а митрополит в том числе. Но это не важно. ПЦУ не приобретет многого вместе с Киево-Печерской и Почаевской лаврами, потому что никакая иерархическая или церковная структура какими бы номинальными активами она ни обладала, в нынешней реальности не может быть эффективной, особенно если эта структура формируется государством и существует в первую очередь благодаря поддержке государства и его репрессивного аппарата. Реформация неизбежна, она случится на нашем, таки, веку, как минимум на вашем, мои дорогие молодые друзья. А еще у меня за спиной больница. Оспедале Сан-Джованни Паоло, главный венецианский госпиталь, но он совершенно справедливо должен находиться рядом со статуей Бартоломео Колеони, Пригожина 15 века, потому что если с главой наемников что случится, чтобы ему недалеко скакать было. В Венеции были и другие больницы. Например, Оспедале Альмары, большой госпиталь на острове Лида. Сейчас он закрыт, хотя всего лишь 15 лет назад там работало более 1000 человек. Почему? Поговорим чуть позже. В пятом эпизоде весеннего сезона проекта «Время Белковского». Друзья, мы вновь в рубрике «Мавзолей». С нашей мавзолейной аналитикой определяем судьбы России по косвенным признакам. И сейчас вот от меня слева за спиной легендарный Кадарио, дворец Дарио. Мы по-прежнему в Венеции, в районе Дорсодуро. Но прежде всего я хочу сказать вот что. По новейшим данным журнала Forbes, российские олигархи за период спецоперации Z с весны 2022 года стали в общем и целом богаче на 152 миллиарда долларов. Нет такой беды, на которой не заработали бы РФные олигархи. Да-да, те самые, которые сейчас жалуются, что они под санкциями, у них нет денег на домработниц и даже на такси проехать им не на что, и приходится ходить по европейским столицам строго и сурово пешком. Хотят ли эти олигархи вложить хотя бы часть 152 миллиардов долларов, дополнительно заработанных им благодаря росту цен на энергоносители и удобрения, а этот рост цен случился, безусловно, из-за не войны, в какое-то обустройство инфраструктуры будущей постпутинской России? Скорее всего, нет, не хотят. Они всегда были очень жадны и недальновидны. В 2008 году можно было легко решить вопрос, чтобы Владимир Путин никогда не возвращался на президентский пост. И вот как, это сам я предлагал олигархическому сообществу, особенно уже тогда заявленным и объявленным оппонентом российского президента. Кадарио, про который я вам только что сказал, это проклятый дом. За последние 120 лет ни один его владелец не умер своей смертью. Он в те годы продавался всего лишь за 10 миллионов евро. По цене, в общем, меньше, чем среднестатистическая начальственная дача на Рублевке под Москвой. Можно было купить Кадарио, оформить его на Владимира Владимировича Путина. Для этого согласия российского президента вовсе не требовалось. Но дальше вы понимаете, ни один владелец Кадарио не умирает собственной смертью. Потом это здание хотел купить великий Вуди Аллен, но, к счастью, мой друг Глеб Смирнов, живая легенда Венеции, один из ее символов, живущий здесь уже много лет, войдя в доверие к супруге Вуди Аллена, Сун И Превен, не в последнюю очередь благодаря блистательному знанию французской поэзии, отговорил Вуди Аллена. Благодаря этому Вуди Аллен до сих пор с нами и снимает свои, хотя и неоднозначные, но очень и очень талантливые картины. Точно так же в 2009 году российские олигархи пожалели миллиарды долларов на то, чтобы создать «Россию-2», реализовать предложенный вашим покорным слугой Белковским проект «Русский ковчег». Приобретение небольшого, но крепкого государства в теплых морях, на Тихом океане или в Карибском бассейне, где можно было обустроить совершенно параллельную Россию на других правилах. Мета-Россию только из плоти и крови, с территории. Было жалко денег. Им казалось, что путинская Россия – это лучшее, что с ними может случиться. Так перестало им казаться 24 февраля 2022 года, и сегодня они потратили бы 10, а то и больше миллиардов долларов совокупностью, чтобы выйти из-под европейских санкций и стать снова приличными, уважаемыми людьми в евроатлантическом мире. Но, наверное, уже слишком поздно. Хотя и не для всех, конечно, потому что иногда большие деньги делают самые настоящие чудеса. Правда, это чудеса дьявольского типа, со знаком «минус». Поэтому всегда надо вкладывать деньги своевременно, и кому как не олигархам это знать. Просто они привыкли паразитировать на государственных ресурсах, а к дерзким стартапам так до сих пор и не готовы, что иногда способствует их обогащению, а иногда подводит. Ну а за моим правым плечом музей Пегги Гугенхайм, один из лучших в мире музеев современного искусства. Я сам неплохо знаком со старушкой Пегги Гугенхайм. Только выпивали с ней третьего дня, несмотря на легкое недомогание, она по-прежнему в блестящей форме. И она передает мне через вас, что если вам нужно провести какое-нибудь семейное мероприятие, например, вечеринку по случаю окончания какой-нибудь вашей личной спецоперации, она готова предоставить ваше распоряжение музей Пегги Гугенхайм, то есть ее собственный музей, он же дворец Виньер да Элеони. Дворец Виньер со львами. В каком смысле здесь львы? Потом поговорим. Конечно, уточняет Пегги Гугенхайм, чтобы закатывать вечеринку по случаю окончания спецоперации, надо очень четко понимать, достигнуты ли цели этой спецоперации, но это уже ваша ответственность, если вы возьметесь арендовать ее музей. Стоит он не так дорого по московским, скажем так, меркам. Но важное предупреждение уже от меня лично. Никогда не устраивайте в Венеции, и особенно в Пегги Гугенхайм, свадьбу. Не только сама Пегги Гугенхайм, но и Венеция в целом ревнивая старуха. Она не благоприятствует чужой любви и культивирует только любовь к себе. Все что угодно, кроме свадеб.
Поклонившись по чину, пониже, надо, платит портер 30 су. Я усир для забавы Парижа, а колесицу часто несу. Но сегодня, муза комедии, мне на помощь спеши, спеши. Ах, легко ли, легко ли в интермедии солнце Франции рассмешить.
Дорогие друзья, сейчас у нас рубрика «Маскарад. Дела, намерения и свершения Илона Маска», одного из ключевых трендсеттеров нашей эпохи. Точнее, периода смены эпох от Большого Просвещения к Возвращению. Илон Маск, ныне владелец Твиттера, как мы знаем, ввел плату за синюю галочку – $8 в месяц. Теперь большие люди и знаменитости не могут просто так ставить эту самую синюю галочку. Часть синегалочных пользователей Твиттера возмутилась. В частности, известнейший спортсмен Джеймс Леброн, у которого почти 53 миллиона подписчиков в Твиттере, и писатель Стивен Кинг. Они заявили, что сами они, будучи пользователями этой социальной сети, куют честь и славу Твиттера, и поэтому заслуживают, чтобы с них не брали дополнительных сборов. Стивен Кинг, пытаясь быть ироничным и даже саркастичным, сказал Илону Маску в социальной сети, что хочет направить эти деньги на помощь вооруженным силам Украины и надеется, что Илон Маск сам добавит что-нибудь сверху. Джеймс Леброн сказал, что платить не станет ни при каких обстоятельствах, а лучше уйдет из Твиттера. В результате чего Илон Маск взял на себя расходы по задерживанию Стивена Кинга и Джеймса Леброна в социальной сети. Кто здесь прав? Правы оба с позиции старой эпохи звезды, потому что они качественно отличаются от тех простых людей, у которых подписчиков в Твиттере не так много. С точки зрения ценностей эпохи Возвращения с ее акцентированным эгалитаризмом, в рамках которого нет разницы между людьми как таковыми, нет ни царей, ни героев, а есть только Господь, Бог и человек, прав, безусловно, новейший владелец Твиттера. Синяя галочка ничего не означает. Если ты звезда, то ты также подвержен порокам и слабостям, как и самый простой человек. И у каждого из нас свое жизненное задание. У Джеймса Леброна свое, у Стивена Кинга свое, у Станислава Белковского свое, а у официанта в кафе «Флориан», где мы сегодня с вами побывали чуть раньше, свое. И официант на площади Сан-Марко в Венеции хорош уже тем, что он прекрасно осознает свое общественное значение. Он не присмыкается перед клиентом и не считает, что клиент – высшее существо. Нет, он работает здесь, в кафе «Флориан», десятки лет и будет еще десятки лет. А простой турист приходит, уходит и потом исчезает. Официант – символ Венеции, такой же, как лев Святого Марка. И поэтому у него своя собственная синяя галочка. Илон Маск тем временем ответил Стивену Кингу, что он помог уже Украине на сумму свыше $100 миллионов, в том числе бесплатными поставками своей системы Starlink. Ведь Илона Маска много критиковали за то, что он ищет компромисс, а не безоговорочного решения разрешения ситуации на украинских фронтах. Что он считает, что при том, что территория Украины должна быть очищена от РФ войск, и Российская Федерация не может потерпеть окончательного и сокрушительного поражения. Он ищет компромисс, уже оказав помощь Украине на $100 миллионов. Многие, кто никакого компромисса не ищут, а на словах хотят растоптать и разорвать всех, с любой стороны, не помогли Украине и борьбе за свободу в мире вообще ничем. Этим они тоже отличаются от тех, кто тяготеет к компромиссу, одной из главнейших ценностей наступающей эпохи Возвращения. Друзья, а сейчас у нас рубрика 7.40.
еврейские и израильские дела. Мы по-прежнему находимся в городе Венеции, в еврейском венецианском гетто, самом старом гетто в Европе. Оно основано в 1516 году. Как известно, в конце 15 века начался процесс изгнания евреев из разных европейских стран, прежде всего Испании. И здесь Венеции удалось подсуетиться. Она решила принять у себя определенное количество евреев. Правда, на особых условиях. Евреи должны были жить строго в гетто, где мы сейчас находимся. И даже само слово «гетто» венецианского происхождения. Оно происходит от слова на венецианском диалекте, а точнее венецианском языке «геттато», что значит «литье». Потому что на месте, предназначенном для еврейского гетто, была до того чугунная фабрика. Ну, где еще должен размещаться классический еврей, как не на месте чугунной фабрики? Выходить за пределы гетто в темное время суток евреям не разрешалось. Ну, собственно, помните, как говорил сэр Баскервиль-старший, никогда не выходите за пределы гетто в ночное время, когда над землей безраздельно властвует зло. Выходить, тем не менее, после окончания светового дня и до его начала разрешалось еврейским врачам, которые жили в гетто, и единственно могли оказать эффективную помощь пациентам в основной Венеции, и музыкантам, которых выписывали на приемы в различные дворцы и приравненные к ним строения и сооружения. Здесь мы возвращаемся к вопросу, а гетто это плохо или хорошо, полезно или вредно, или и то, и другое, и можно диалектически снять противоречие между гетто ужасно и гетто хорошо. Принято считать, что гетто ужасно, не так ли? Это слово с большим негативным оттенком. Но ортодоксальные иудеи сказали бы нам, правоверные, что гетто это единственный способ был предотвратить и спасти евреев от ассимиляции, и поэтому это хорошо. Вообще, предотвратить контакт человека с внешним миром и тем самым оградить его от внешних влияний, предотвратить в широком смысле его ассимиляцию во внешнем мире, для этого всегда требуется геттоизация. Это то, что сегодня делает с Российской Федерацией Владимир Владимирович Путин, превращая ее в одно большое гетто. Правда, непонятно, каков этнический состав этого гетто. Это же у нас многонациональный РФ гетто. И в Израиле, современном государстве Израиль, есть определенные круги, которые хотели бы, чтобы Израиль был одним большим еврейским гетто. Другая значительная часть населения считает, что Израиль должен быть открытым миру и находящимся с ним в состоянии постоянного динамического обмена ресурсами, мнениями, а главное, глобальным равновесием. И, собственно, эти силы сегодня столкнулись на внутриполитической арене Израиля. Как мы с вами уже говорили, мы живем в эпоху, когда компромисс утрачивает свой негативный характер, само понятие, слово «компромисс», и становится скорее позитивным. И любой конфликт, каким бы жестким он ни был, должен завершиться компромиссом. Сценарий компромисса для правовой реформы мы обсуждали в предыдущем эпизоде проекта «Время Белковского», поэтому не будем повторяться. А что касается судьбы власти в Израиле, то, конечно, идеальным вариантом для современного Израиля было бы правительство национального единства во главе с премьер-министром Бенни Ганцем, лидером политической силы Махане Мамфлахти, государственный лагерь, которая заняла третье место на недавних парламентских выборах, но сейчас вырвалась вперед во всех опросах общественного мнения, а Бенни Ганц впервые за всю жизнь обошел действующего премьер-министра Биби Нетаньяху в неформальном рейтинге кандидатов в премьеры, потому что имени Бенни Ганц олицетворяет компромисс, в то время как все остальные фигуры израильской политической авансцены – войну до победного конца, игру с нулевой суммой, которая в наступающую эпоху возвращения становится слишком непопулярной. Но, впрочем, вряд ли пойдет на это Биби Нетаньяху, лидер партии Ликуд. Ведь правительство национального единства должно состоять из Ликуда, где он, безусловно, и несомненный лидер на протяжении долгих лет, Махане Мамфлахти Бенни Ганца и партии, леволиберальной партии Еш Атид Яира Лапида. И уступить премьерский пост при сохранении Ликуда в коалиции для господина Нетаньяху это все же слишком болезненно, а идти на сделку с правосудием для прекращения трех своих уголовных дел Биби Нетаньяху не спешит. Ведь впереди очень много времени, и вот допросы только в суде начнутся года через полтора. Судебный вердикт, бог знает, за какими хермонскими горами. Вернемся в это гетто. С одной стороны у меня за левым плечом так называемые небоскребы. Вот здесь есть восьмиэтажные дома. Это уникальное явление для Венеции, потому что гетто, количество евреев гетто на протяжении столетий увеличивалось, и они уже не помещались. И только с началом Холокоста и возникновения реальной угрозы для евреев в Италии население венецианского гетто стало стремительно сокращаться, и сейчас здесь живет около 500 евреев. У меня за спиной кошерный ресторан «Багетто». Заметьте, недавно Биби Нетаньяху, представитель правого правительства и правого лагеря в целом, побывал на ферме, где животные выращиваются искусственным путем с помощью современных технологий.
И само доминирование таких технологий ведет, в общем, к обессмысливанию кашрута, то есть определенных запретов на питание, потому что эти запреты касаются именно животных, произрастающих в естественной природе вещей. Поэтому скоро все рестораны станут как бы немного кошерными. И поэтому есть идея сделать здесь, в венецианском гетто, где осталось всего 500 евреев, определенное гетто для русских релокантов, уезжающих из Российской Федерации из-за и после спецоперации Z, особенно из-за и после могилизации, начавшейся в сентябре 2022 года. И тогда эти небоскребы можно еще надстроить, сделать управляющую компанию, которая реализует этот уникальный проект. Нужно ли русским оставаться в гетто, чтобы, сохранив свою русскость, превратиться тем временем в свободных европейцев? Напоминаю, это новейший YouTube-канал «Белковский» и программа «Время Белковского» – самая еврейская программа в нееврейском сегменте YouTube. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал «Белковский» и по возможности донатьте его, помогайте каналу финансово. И вы не прогадаете. Друзья, это рубрика «Музыка толстых». Как вы помните, мы боремся за права больших и внушительных людей, в прямом смысле этого слова. И мы находимся все там же, в городе Венеции, на канале Канареджо, около моста Гулья, совсем недалеко от венецианского железнодорожного вокзала Санта-Лючия. Сегодня я хочу рассказать вам о венецианской диете, одной из самых эффективных диет не только в мире, но и в моей собственной жизненной истории. Вы приезжаете в Венецию и каждый день проделываете пеший маршрут, поход от венецианского железнодорожного вокзала Санта-Лючия до венецианского же футбольного стадиона, расположенного в спальном районе Санта-Элена. А потом от стадиона в районе Санта-Элена вы также пешком, но немножко по другому маршруту, идете до венецианского морского вокзала Санта-Марта. И если проделывать этот маршрут каждый день, вы будете ежедневно худеть на 700 граммов. То есть приблизительно, вы видите, какие восторги вызывает венецианская диета даже у самых маленьких жителей и гостей городка. За месяц вы можете похудеть на 20 килограммов. Потом ваше похудание замедлится до где-то 400 граммов в день, но там уж решать вам самим, больше надо вам больше или нет. И в нынешней программе мы с вами еще говорим о строительстве небоскребов в венецианском еврейском гетто, в котором и в этих небоскребах разместятся русские релоканты, покинувшие Россию с началом спецоперации Z или особенно после старта могилизации в сентябре 2022 года. Небоскребы требуют лифтов, и чтобы эти небоскребы обрели современные, эффективные и правильные лифты, мы должны закончить наше разбирательство от имени всех корпулентных людей мира с компаниями-производителями лифтов для того, чтобы человек не считался существом массой тела не более 80 килограмм. Поэтому все здесь увязано одно с другим. Мы заключим мировое соглашение с лифтовыми компаниями. Это откроет путь к созданию оазиса российских релокантов в венецианском еврейском гетто. И каждый корпулентный человек, не стесняющийся не только называть себя толстым, но и быть толстым, получит возможность воспользоваться венецианской диетой. Но только после завершения тяжбы с лифтовыми компаниями и особенно с авиакомпанией Emirates, от которой мы требуем 3 миллиарда, как вы помните, 140 миллионов евро. Потому что наоборот, если стать похудеть до завершения этих тяжб, то вы не сможете претендовать на долю наших несомненных финансовых успехов и результатах. Не забывайте поддерживать финансово и морально канал «Белковский», где выходит проект «Время Белковского», в четвертом эпизоде весеннего сезона которого мы с вами сейчас находимся. Венеция – мистический русский город по многим причинам, но еще и потому, что она основана славянами – венедами. А само название «венеды» содержит в себе праиндоевропейский корень «вент», что означает «влажный». То есть венеды – это славяне, которые живут на воде. И главный, ключевой и крупнейший актив Венеции – это вода. Та самая большая вода, по которой так ностальгирует русский человек, если не сознательно, то бессознательно. Сейчас у меня за спиной остров Сан-Микеле – бывший монастырь, преобразованный Наполеоном Бонапартом, да-да, тем самым, в кладбище. Самое знаменитое кладбище Венеции, где до сих пор живут Иосиф Бродский, Игорь Стравинский, Сергей Дягилев и многие наши известные и неизвестные соотечественники другие. Как гласит венецианская народная частушка, туда уходит сей канал, куда Стравинский по канал. И сейчас, в завершении нашего пятого эпизода весеннего сезона проекта «Время Белковского», надо прочитать стихотворение. И, наверное, вы думаете, что я прочту Бродского. Читатель ждет уж рифмы розы, так на, возьми ее скорее, как сказал Александр Сергеевич Пушкин. Но нет, все же я пойду наперекор Пушкину и прочитаю нечто другое. Андрея Андреевича Вознесенского. В человеческом организме 90% воды. Так, наверное, в Паганини 90% любви. Даже если, как исключение, вас растаптывает толпа, в человеческом назначении 90% добра, 90% музыки, даже если она беда, так по мне, несмотря на мусор, 90% тебя. Это проект «Время Белковского», Станислав Белковский. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш новейший YouTube-канал «Белковский» со всем его многоплановым содержимым. Донатьте нам, приходите к нам и не уходите больше никогда.